Глава 7. Доктор Макмастер, человек немолодой, наделенный кустистыми бровями, проницательными серыми глазами и задиристым подбородком, откинувшись на спинку потрепанного кресла, внимательно рассмотрел своего гостя и пришел к выводу, что человек этот ему нравится. Калгари со своей стороны также ощутил к нему встречную симпатию. Впервые со дня возвращения в Англию он ощутил, что имеет дело с человеком, разделяющим его чувства и точку зрения. «Благодарю вас, доктор Макмастер, за то, что вы согласились принять меня», — произнес Артур.
«Ну что вы», — возразил доктор. «Я умираю от скуки после того, как оставил практику. Молодые люди, теперь подвязающиеся в моем собственном деле, уверяют, что я должен сидеть словно манекен, охраняя покой моего обветшавшего сердца. Однако это не слишком мне удается. Не получается. Иногда я слушаю радио. Это бла-бла-бла. Иногда хозяин дома уговаривает меня посмотреть телевизор. Блик-блик-блик. Я был занятым человеком, все ноги оттоптал за свою жизнь. Так что сидение в покое у меня не слишком получается. Чтение утомляет глаза. Поэтому не стоит извиняться за покушение на мое время».
«Для начала я хочу, чтобы вы поняли, почему я влез в эту историю и не могу расстаться с ней», — сказал Калгари. «Рассуждая логически, как мне кажется, я сделал все, что намеревался сделать. Открыл неприятный мне факт, гласящий, что перенесенное мною сотрясение мозга и утрата памяти определили судьбу этого молодого человека. После чего логика и здравый смысл требуют одного — уйти в сторону и забыть обо всем. Так? Или я ошибаюсь?»
«Как посмотреть», — проговорил доктор Макмастер и после паузы добавил. «Вас что-то тревожит?»
«Да», — ответил Калгари. «Тревожит меня все. Видите ли, принесенное мной известие не было воспринято так, как я этого ожидал».
«Ну, в этом нет ничего странного. Случается едва ли не каждый день. Мы заранее проговариваем в уме события, неважно какое. Будь то консультация с коллегой, предложение руки молодой леди или беседа с сыном перед его возвращением в школу. Но когда доходит до дела, разговор никогда не складывается так, как мы предполагали. А ведь вы все продумали, понимаете ли. Все, что вы намеревались сказать, да еще предусмотрели возможные ответы. И, конечно, такой факт каждый раз становится поводом для расстройства. Полученные ответы всякий раз оказываются не такими, как вы думали. Это вас и расстраивает, я предполагаю».
«Да», — согласился Артур.
«И чего же вы ожидали? Что все набросятся на вас?»
«Я ожидал», — он задумался на мгновение. «Обвинений? Быть может. Негодование? Весьма возможно. Но также и благодарности».
«И благодарности не оказалось вовсе. А негодование много меньше, чем вы рассчитывали», — пробурчал Макмастер.
«Примерно так», — признал Калгари.
«Потому что вы не были в курсе обстоятельств дела до тех пор, пока не попали сюда. А почему, собственно, вы пришли ко мне?»
Калгари неспешно произнес. «Потому что я хочу узнать побольше об этой семье. Я знаю только общие факты. Есть очень хорошая и добрая женщина, делающая все возможное для своих приемных детей. Женщина, наделенная общественным сознанием и приятным характером. И против нее восстает, так сказать, проблемный ребенок, сложный и плохой, юный преступник. Это все, что мне известно. И больше я ничего не знаю. Я ничего не знаю о самой миссис Эрджайл».
«Вы совершенно правы», — согласился Макмастер. «И ткнули пальцем в самый главный вопрос. Знаете ли, если хорошенько подумать, он всегда образует интересный момент в любом убийстве. Что представлял собой убитый или убитая? Все стремятся заглянуть в ум убийцы. Вы, вероятно, думаете, что миссис Эрджайл была женщиной, абсолютно не заслуживающей насильственной смерти».
«Я бы сказал, что складывается такое общее впечатление».
«С этической точки зрения», — продолжил Макмастер, — «вы вполне правы. Однако знаете ли...» — доктор почесал нос. «Не китайцы ли считали, что благотворительность следует рассматривать как грех, а не как добродетель? В этом что-то есть. Благотворительность оказывает воздействие на людей. Завязывает их узлом. Все мы знаем человеческую природу. Сделай человеку добро, и ты почувствуешь к нему расположение. Полюбишь его. Однако как станет относиться к тебе тот человек, которому ты сделал добро? Будет ли он также расположен к тебе? Станет ли он на самом деле любить тебя? Должен, конечно, но полюбит ли в самом деле? Что ж, продолжил доктор после недолгой паузы. Значит так, миссис Эрджайл была, как вы сказали бы, чудесной матерью. Однако она перебрала через край с благодеяниями, в этом нет сомнений. Или намеревалась перебрать, или, во всяком случае, попыталась это сделать.
«Однако эти дети не были ее собственными», — напомнил Калгари.
«Да, не были», — согласился Макмастер. «И в этом, наверное, причина беды, на мой взгляд. Ну, для начала возьмем любую обыкновенную кошку с котятами. Она всегда на страже, она защищает их, она расцарапает всякого, кто посмеет приблизиться к ним. Но уже примерно через неделю начинает возвращаться к собственной жизни. Уходит от выводка, охотится, отдыхает от своих детей. Она, как и прежде, будет защищать их от нападения, но теперь уже ненавязчивым образом, не постоянно. Она будет играть с ними, но если они причинят ей боль, ответит ударом лапки, даст детям понять, что хочет побыть в одиночестве. Кошка, так сказать, возвращается к природе. По мере того, как котята растут, она обращает на них все меньше и меньше внимания. Мысли ее постепенно обращаются от детей к привлекательным соседским котам. Таков, можно сказать, нормальный характер жизни самки. Я видел многих девушек и женщин, обладавших сильным материнским инстинктом и стремящихся к браку. Но главным образом потому, хотя сами не подозревали об этом, что они обладали сильной тягой к материнству. Рождаются дети, они счастливы и удовлетворены. Жизнь обретает с их точки зрения приемлемый облик. Они могут интересоваться своими мужьями, делами соседей и сплетнями, и, конечно же, собственными детьми, но в меру. Их материнский инстинкт удовлетворен в чисто физиологическом плане. Ну а в случае миссис Эрджайл материнский инстинкт был очень силен, однако физиологическое удовлетворение от вынашивания детей ее так и не посетило. А посему страстное, доходящее до наваждения желание материнства так и не оставило ее. Она хотела детей, много детей. Ей было мало любого их количества. Все ее сознание днем и ночью было сосредоточено на детях. Муж более ничего не значил. Он маячил приятной абстракцией где-то на заднем плане. Все заключалось в детях. В их кормлении, в их одевании, в их играх. Во всем, что относилось к ним. Для них делалось слишком много. И потому она не дала им того, в чем они, собственно, нуждались, а именно, некоторой доли честного и благого пренебрежения. Их не просто выставляли играть в сад, как всех остальных детей. Нет, у них было все возможное и невозможное. Всякие приспособления для ползания и лазания, домик на дереве, насыпной песчаный пляж у ручья. Их кормили отнюдь непростой и здоровой пищей. Этим детям протирали овощи до 5 лет, кипятили им молоко, исследовали воду, подсчитывали витамины с калориями. Учтите, я не нарушаю профессиональной этики, рассказывая вам все это. Миссис Эрджел никогда не обращалась ко мне. Когда ей нужен был врач, она вызывала того, с Харли-стрит. И то нечасто. Она была крепкой и здоровой женщиной.
Харли-стрит – улица в Лондоне, на которой традиционно располагались практики самых успешных, модных и преуспевающих врачей.
А я был местным доктором, которого вызывали к детям, хотя она считала, что я несколько несерьезно к ним отношусь. Я рекомендовал ей позволять детям есть ежевику с куста. Я говорил ей, что нет ничего страшного в том, что иногда они промочат ноги и простудятся, и что не стоит волноваться, если у ребенка температура 37,2. Можно не беспокоиться до тех пор, пока она не перевалит за 38,3. Этих детей баловали, кормили с ложечки, тряслись над ними. Словом, любили так, что во многом к добру это не привело.
«Вы хотите сказать, — переспросил Калгари, —
что подобное воспитание не довело Джеко до добра? Но на самом деле я думал не только о Джеко. На мой взгляд, этот парень был источником неприятностей с самого начала. Так сказать, взбалмошный и трудный подросток, как сейчас говорят. Впрочем, как ни назови, Эрджейлы делали для него все возможное. Все, что только можно было сделать. За свою жизнь мне пришлось достаточно часто встречаться с Джеко. Когда он подрос, сделавшись безнадежно испорченным, родители говорили то, если бы мы раньше обращались с ним построже, то мы были слишком строги с ним, следовало обходиться помягче. Не думаю, чтобы это изменило что-либо хоть на грош. Есть люди, которые сбиваются с пути, потому что дома им холодно, потому что им не хватает любви. А есть и такие, которые ломаются от малейшего напряжения. Я бы отнес Джеко к последней группе.
«Значит, вас не удивило, когда его арестовали за убийство?» — спросил Калгари.
«Нет, откровенно говоря, я был удивлен. Не потому, что мысль об убийстве могла оказаться особенно отвратительной для Джеко. Он был из тех молодых людей, у которых нет совести. Однако меня удивило... манера совершенного им убийства. Ну, конечно, я знаю о его буйном нраве и так далее. В детстве он нередко бросался на других детей, бил их какой-нибудь подвернувшейся под руку тяжелой игрушкой или деревяшкой. Однако объектом нападения обыкновенно служил ребенок послабее, и совершалось оно не столько в припадке слепой ярости, сколько для того, чтобы причинить боль или отнять что-то нужное для себя. От Джеко можно было ожидать убийства другого. Представим себе, что пара злоумышленников отправилась на дело, их застигла полиция, и тут Джеко сказал бы своему напарнику: «Врежь ему по башке, парень, пусть получит свое, пристрели его». Такие люди жаждут убийства, они готовы спровоцировать убийство, однако у них не хватает духа убить собственными руками. Так я сказал бы. «Но теперь, похоже, — добавил доктор, — что я оказался прав».
Артур посмотрел на ковер, настолько истертый, что невозможно было различить его узор. «Я совершенно не представлял, — проговорил он наконец, — того, что меня ожидает. Я не понимал, что будет значить этот факт для остальных. Я не сообразил, что он может, что он должен...» Доктор едва заметно кивнул.
«Да, похоже на то, не так ли? Похоже, что вам пришлось поставить этот вопрос перед всеми ними».
«Наверное», — сказал Калгари. «Наверное, я пришел к вам для того, чтобы поговорить именно об этом. На посторонний взгляд у всех остальных не было никакого обоснованного мотива для убийства».
«Это на первый взгляд», — согласился доктор. «Но если копнуть поглубже...» «О да, я думаю, у кое-кого из них могли найтись внушительные основания для подобного преступления».
«Почему?» — спросил Артур.
«А вы по-прежнему считаете, что занимаетесь своим делом?»
«Думаю, да. Не могу избавиться от этого чувства».
«Может быть, на вашем месте я ощущал бы то же самое. Не знаю». «Ну, я бы сказал, никто из них не мог ощущать себя самостоятельным. Пока была жива их мать, будем для удобства называть ее так. Она по-прежнему держала их надежной хваткой, причем всех».
«Каким образом?»
«Она материально обеспечивала их. Причем обеспечивала весьма недурно. У нее имелся внушительный доход. Его делили между ними в определявшемся попечителями соотношении. И хотя сама миссис Эрджейл никогда не входила в состав попечителей, ее пожелания, сделанные при жизни, всегда исполнялись».
Помолчав некоторое время, он продолжил.
«В известной мере даже интересно, как они все пытались бежать. Как боролись за то, чтобы не оказаться втиснутыми в те рамки, которые она назначила им. Ибо она каждого помещала в определенные рамки, причем очень недурные рамки. Она хотела, чтобы у всех был хороший дом, хорошее образование, хорошее пособие и хороший старт в той профессии, которую она выбрала им. Она хотела обращаться с ними так, как если бы они были ее собственными детьми, ее и Лео Эрджайла. Однако все они, конечно же, ими не были. Они были наделены совершенно иными инстинктами, чувствами, наклонностями и потребностями. Молодой Микки теперь торгует автомобилями. Эстер в той или иной степени сбежала из дома на сцену. Влюбилась в весьма неподходящего типа и оказалась скверной актрисой. Ей пришлось вернуться домой. Вернуться и признать, она не хотела признавать этого, что мать ее была права. Мэри Дюран во время войны настояла на том, чтобы выйти замуж за человека, против которого была настроена ее мать. За отважного и умного молодого человека, но полного простака в деловых вопросах. Потом он заболел полиомиелитом. В качестве выздоравливающего его привезли в Солнечный мыс. Мисс Эрджейл настаивала на том, чтобы они поселились в доме насовсем. Муж уже было согласился, однако Мэри Дюран стояла насмерть. Она хотела, чтобы у нее был свой собственный дом и собственный муж. Однако, если бы не погибла мать, Мэри также сдалась бы. Микки, другой мальчик, был постоянно озлоблен. Он никак не мог смириться с тем, что собственная мать оставила его. Он переживал из-за этого ребенка и так и не сумел изжить эту боль. Думаю, что в сердце своем он всегда ненавидел приемную мать. Теперь это шведка-массажистка. Ей не нравилась миссис Эрджайл. Она любила детей и симпатизировала Лео. Миссис Эрджайл дарила ей многочисленные подарки, и она пыталась быть благодарной, но не могла победить себя. И все же я не думаю, чтобы антипатия заставила ее уложить свою благодетельницу на месте ударом кочерги. В конце концов, она-то могла в любой момент оставить дом. Что же касается Лео Эрджайла...
«Да, так что же?»
«Он намеревается снова жениться», — продолжил доктор Макмастер. «И я желаю ему удачи на этом поприще. Очень милая молодая женщина. Сердечная, добрая, хороший товарищ. И к тому же влюблена в него. Давно влюблена. И как же она относилась к миссис Эрджайл? Нам с вами остается только догадываться. Смерть миссис Эрджайл естественным образом существенно упростила ситуацию. Лео Эрджайл не из тех, кто позволит себе роман с секретаршей под одной крышей с женой. Кроме того, я не думаю, чтобы он в противном случае расстался с миссис Эрджайл».
«Я видел их, говорил с ними», — неторопливо произнес Калгари. «И не могу поверить, чтобы кто-то из них...»
«Понимаю», — прервал его Макмастер. «Поверить никак нельзя, так? И тем не менее, это сделал кто-то из тех людей».
«Вы действительно так полагаете?»
«У меня нет оснований думать иначе. Полиция не сомневалась в том, что о гости извне думать не приходится, и, вероятно, была в этом права».
«Но все-таки кто же из них?» Макмастер пожал плечами.
«Как знать».
«А никаких собственных предположений на сей счет у вас быть не может? Вы же давно знаете их».
«Если бы и были, то не сказал бы», — ответил Макмастер. «В конце концов, какие у меня могут быть основания для подозрений? Если только я не пропустил какой-то важный фактор, никто из них не кажется мне кандидатом в убийцы. И все же, я не стал бы вычеркивать ни одного из них из списка подозреваемых». «Нет», — добавил он, поразмыслив, — «я бы сказал, что мы так и не узнаем правду. Полиция затеет расследование и все такое. Они сделают все, что от них зависит, однако найти новые свидетельства после прошедших 2 лет и при таком минимуме информации...»
Доктор покачал головой.
«Нет, не думаю, что когда-нибудь правда всплывет на поверхность. Бывают такие дела. О них можно прочесть. Дела 50- или 100-летней давности. Дела, когда убить мог 1 из 3, или 4, или 5 человек. Однако достаточных улик не находилось, и никто так и не смог установить убийцу».
«Значит, вы думаете, что и в этом случае будет нечто подобное?»
«Ну...»
— протянул доктор Макмастер.
«Пожалуй, да».
Он снова метнул на Калгари пронзительный взгляд.
«И это и есть самое ужасное, так?»
«Страшно за невиновных», — ответил Артур. «Так она мне сказала».
«Кто? Кто вам это сказал?»
«Это девушка, Эстер. Она сказала, что теперь важен не тот, кто виновен, а тот, кто не виновен. Именно это вы сейчас мне и сказали, что мы никогда не узнаем».
«Кто не виновен?» — закончил за него доктор. «Да, если бы мы только могли узнать правду. Даже если она и не потребует ареста, суда и приговора. Просто чтобы знать. Потому что иначе...»
Он умолк. «Так что же?» — поторопил его Калгари.
«Додумайте сами», — предложил доктор МакМастер. «Впрочем, нет, я могу не говорить этого. Вы уже все сделали за меня. Знаете ли, мне вспомнилось дело Браво, разбиравшееся, кажется, почти 100 лет назад. Однако до сих пор о нем сочиняют целые тома, доказывая, что его убила собственная жена, или миссис Кокс, или доктор Галли, или же, что, вопреки мнению коронера, яд принял сам Чарльз Браво. Все теории имеют разумные основания, однако истины никто не узнает. И потому отвергнутая семьей Флоренс Браво скончалась от пьянства. А миссис Кокс, подвергнутая остракизму с 3 маленькими мальчишками, дожила до глубокой старости посреди людей, считавших ее убийцей. А доктор Галли погиб в глазах общества как врач и человек. Кто-то был виновен и сумел замести следы, но остальные были невиновны и получили свое в полной мере».
«В этом деле такого быть не должно», — сказал Калгари. «Не должно.